Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Юрий Любимов в Америке» к 80-летию режиссера. Подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 30 сентября 1997 года. Микрофонов в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Весь час отдан юбилейным темам. Во второй половине передачи очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Фолкнер и Россия». В конце сентября исполнилось 100 лет со дня рождения классика американской литературы. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Об этом минут через 25. Начнется наша передача разговором о другом юбиляре – Юрии Любимове. 30 сентября Юрию Петровичу Любимову, легендарному режиссеру театра на Таганке, исполнилось 80 лет. Программу подготовил в нашей нью-йоркской студии Александр Генис. Он назвал свою передачу «Любимов в Америке». Короткие объявления, и мы начинаем.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
У микрофона Александр Генис. Наша сегодняшняя передача приурочена к 80-летию выдающегося режиссера Юрия Любимова. Любимов – фигура международного размаха. Его юбилей будет отмечаться всюду, где он работал, и в России, и в Израиле, и в Европе. Мы внесем свою лепту, вернувшись к американскому эпизоду его карьеры, к спектаклю «Преступление и наказание», который 10 лет назад, еще один юбилей, Юрий Любимов поставил в Вашингтоне. Театр – искусство эфемерное, спектакль сохранить труднее всего. И тем не менее, мы попробуем это сделать. Сегодня у нас в студии Соломон Волков, который вел записи на репетициях Любимова. Часть этих записей мы услышим, об остальном вспомним сами. Я ведь тоже был среди зрителей этой постановки. Но сперва о музыке. Соломон, мы начали передачу с Шнитке. Почему?
Это совершенно не случайно. Во-первых, мне представляется, что этот фрагмент из первой симфонии Шнитке очень точно отражает атмосферу, которая царила на премьерах театра Любимова в Москве. вот эта атмосфера ожидания, праздничности и вот этих нетерпеливых аплодисментов, которыми зрители встречали начало спектакля. Но также еще и потому, что Шнитке, как мне представляется, фигура любимому чрезвычайно близкая. И сближение это, вот я произвожу сознательно, оно не очень традиционное. Их рассматривают иногда, может быть, даже как творческих антиподов. А на самом деле и Шнитке, и Любимов художники, как мне представляется, достаточно универсальные, вот как вы и сказали. И именно это мне и хотелось подчеркнуть в творчестве Любимова на сегодняшний момент.
Вы знаете, универсальность Любимова отнюдь не такой, как бы сказать, неоспоримый тезис, потому что существует распространенное мнение о том, что Любимов прочно привязан к месту и ко времени, а именно к 60-м годам, к театру на Таганке, к политизированному театру. Вы не согласны с этим?
Вы знаете, мне, может быть, бы так тоже и казалось бы, если бы я тогда действительно, вот 10 лет назад, не посидел достаточно плотно на репетициях и потом на спектаклях «Преступление и наказание» в Вашингтоне. Именно вот после этих репетиций и спектаклей я понял впервые с полнейшей очевидностью, что Любимов фигура универсальна, что это режиссер, корни которого, конечно же, может быть, и уходят в Москву и в советскую действительность, но который может работать, если он захочет, в любом городе мира и в любом городе мира производить впечатление вот именно этой своей чистой театральностью этого зрелища. При том, что, конечно же, я считаю Любимова, и не знаю, может быть, такую формулировку кто-то сочтет излишне радикальной, самой крупной режиссерской фигурой в русском театре второй половины 20 века.
Скажите, пожалуйста, какую роль в карьере, в творческой карьере Любимова сыграл американский эпизод «Постановка преступления и наказания»?
Этот эпизод остался сам по себе достаточно изолированным. Больше никогда уже Любимов в Америку не приезжал. Мне кажется, что ему было важным показать себя в Америке и продемонстрировать, что он является вот таким вот универсальным режиссером, каким я его после этого спектакля и представил себе. И вы знаете, он добился своего. Ведь когда он Достоевского ставил, я помню, произошла у него такая схватка буквально на моих глазах с Михаилом Михайловым, который доказывал Любимову, что американцам на Достоевского плевать, ничего они в нем не понимают, запутаются во всех этих русских именах и отчества, и на спектакль не пойдут. И при мне Любимов перешел, так сказать, на крик, как он это любит делать, и стал спорить с Михайловым, приглашая его, значит, поставить на кон тысячу, значит, тысяча, две тысячи, три тысячи, Любимов все подымал, как это он любит, так сказать, шлагбаум этот, долларов на то, что американцы пойдут на этот спектакль. И Михайлов от этого спора уклонился и очень мудро сделал, потому что, как выяснилось в конце, Любимов-то уже знал, что все билеты на все спектакли раскуплены. Так что он бы выиграл этот спор легко.
Я думаю, что тут не только Любимов сыграл свою роль, но и Федор Михайлович. Знаете, Федор Михайлович Достоевский кормит русских словистов во всех странах мира без исключения. И если уже кто-нибудь что-нибудь и знает о русской литературе, то это, конечно, Достоевский.
Но вы знаете, ведь как раз, если я помню сущность наших с вами разногласий по поводу вот этого спектакля 10 лет тому назад, и, по-моему, они сохранились и по сию пору, то как раз эти разногласия в то и упирали, что вы говорили и тогда, и, по-моему, и думаете и сейчас, что это не был настоящий Достоевский. А моя точка зрения, неважно, Достоевский ли это или кто бы то ни было другой, Достоевский в данном случае был для Любимова только предлогом. И я-то считаю, что вообще почти всегда Любимов пользуется литературным произведением только как предлогом, чтобы вот по этой конве расшить вот свою, распустить, что ли, как павлин хвост, свое фантастическое театральное воображение. И спектакль этот двигался вот по Достоевскому в таком диком, невообразимом темпе, причем я-то уже на премьере понимал, каким потом, какой кровью этот темп был достигнут, потому что Любимов здесь сидел действительно с секундомером в руках и подгонял американских актеров, совершенно не привыкших. Это ошибка думать, что американский актер, так сказать, быстро двигается. Это американский актер бродвейского театра, музыкального театра. Это да, там они бегают и прыгают, и что угодно. А драматический американский актер, он как раз привык свое дело вести, так сказать, в размеренном темпе.
Такой чеховском темпе,
да,
скорее.
Да. И они крайне были непривычны к тому темпу, который им задал Любимов, а он от них требовал практически почти цирковой точности и быстроты, и все этот темп увеличивал. И на премьере уже на зрителя зрелище, которое обрушилось на него, уже на самом деле к Достоевскому имело весьма косвенное отношение. А это был действительно вот каскад театральных трюков
Мирхольдовского
или Эйзенштейновского плана, то есть тех режиссеров, которые на самом-то деле и являются настоящими театральными учителями любимого. Он им отдает должное, и сравнивать их, как говорится, не приходится. Ясно тут, кто учитель и кто ученик, но суть дела заключается в том, что во второй половине 20 века никакого ни Мирхольда, ни Вахтангова, ни Таирова в русском театре не оказалось. И их роль всех вместе взятых сыграл Юрий Петрович Любимов.
Я согласен с вами. Спектакль произвел впечатление парада аттракционов. Именно так, как замысливался театр и кино в начале 20 века, когда это искусство было вновь, когда кино научило трюкам театра, когда произошло оживление чисто формальных приемов в театральном искусстве. Конечно же, Любимовский театр – это в первую очередь театр русского авангарда. И, как ни странно, в Америке, где гораздо лучше знают театр Станиславского, чем театр Мирхольда, Любимов произвел впечатление отчаянного авангардиста, который столкнулся с традиционным, гораздо более натуралистическим театром, который принято считать, смотреть в Америке.
Причем, мне кажется, что именно вот для России, скажем, в этом смысле, Любимов сыграл роль человека, который авангард впервые сделал, ну, если, так сказать, не всенародным или там массовым явлением, потому что театр никогда не может быть массовым явлением, это всегда искусство элитарно, но вот настолько, насколько театр на Таганке можно считать театром, скажем, для, хотя бы для интеллигенции, да, вот он внес вот в ряды этой интеллигенции, а это достаточно широкое понятие в России, и сюда входит также и научно-техническая интеллигенция, он привил этой публике вкус к авангарду, которого совершенно не было до этого, потому что театр Мирхольда уже, воспоминания даже о нем испарилось. А впервые авангард был сделан достаточно, что ли, массовым таким зрелищем для многих, во всяком случае, в театре Любимого. И в этом, я считаю, его огромная заслуга. Он также и политизировал авангард, потому что...
Авангард всегда был политизирован.
Нет. Вот тут я совершенно не согласен. Считается, что театр Мирхольда был политическим. Я с этим совершенно не согласен. Театр Мирхольда был пропагандистским. Большая разница. На самом деле, в политику-то Мирхольд никогда не лез. Он просто, как, что называется, выполнял задания партии правительства, там, условно говоря, в тот момент, методами авангарда. В то время как Любимов-то именно создал политический театр, театр оппозиционный, которым театр Мирхольда никогда не был.
Ну, я думаю, что тут можно спорить достаточно долго, потому что политическая роль авангарда достаточно известна, и, конечно, я не уверен, что смогу согласиться с вами, считая Мирхольда аполитичным режиссером. Думаю, что это слишком смело сказано. Однако я согласен с другом. В первую очередь, Любимов интересен своими формальными приемами. И тот американский спектакль 10-летней давности по-прежнему остался одним из ярких впечатлений для американского зрителя, поскольку такого каскада приемов, такого умения обращаться со светом, с музыкой, такое количество выдумки, такое количество вот этих самых аттракционов, о которых мы говорили, я думаю, что в американском театре с тех пор никто ее не видел.
Причем мне было тогда, я помню, очень интересно поговорить с самим Любимым о том, как вообще он пришел к Достоевскому, к этому спектаклю, каковы его корни. Вот запись одного из наших разговоров тогда, зимой 87-го года.
В вашем спектакле для вас имело значение, будет ли Раскольников вызывать симпатии зрителей или нет? Как вы для себя хотите?
Я не знаю, ну что, боже сохрани, тогда это вообще кошмарное дело, что будет вызывать.
Ну все-таки, когда он играет с Порфирием, ведь вы же не думаете, что симпатии зрителей будут на стороне Порфирия?
А почему? Перед нами убийца все время, два трупа. И потом он так нагло ведет, я же его сознательно компрометирую. Автограф, пожалуйста, я еще сделаю печать. Все время же идет компрометация его. Его ухмылки все время. Его ухмылка с Мермеладовым. И поэтому Мермеладов, так я подчеркиваю эту краску. И воскликнут премудрые. И воскликнут разумники вот такие, как этот фриз. «По что приимлешь сих падших?» «А потому я приимлю, что они сознают свой грех и понимают». Почему вот я эти все делаю акценты, очень так педалирую их, чтобы баланс не был в сторону. И то вот сегодня Рэнди много страдал. Очень много страдал. Актер увлекается. Его очень увлекает в романе вот страдания Раскольникова. Тогда бы роман он назвал «Преступление и страдания».
Да, нет.
и преступление и раскаяние. Он называет преступление и наказание. Это не почему все забывают? В конце же две строчки есть. У Раскольникова что-то дрогнуло, когда Сонин там, в тюрьме. В тюрьме его каторжники чуть не убили. За что? За гонор, за самомнение, за снисходительность что ко всем. Что все дерьмо, кроме него, на этом свете. И за это же его хотели в церкви пришибить арестанта. Это по русским понятиям это вообще немыслимое дело. В церкви убить. Его чуть не убили. Его спасли охранники. Его бы растерзали арестанты за высокомерие, за презрение ко всем. Все эти люди очень чувствуют, как звери, нюхом такие вещи. Поэтому нет, я думаю, не может быть баланса.
Александр Генис. Мы продолжаем передачу, приуроченную к 80-летию режиссера Юрия Любимова. Сегодня в нашей нью-йоркской студии «Радио Свобода» Соломон Волков, с которым мы ведем беседу о знаменательном американском эпизоде в карьере Любимова, его постановке «Преступление и наказание» в Вашингтонском театре «Арена Стейдж». Соломон, в том спектакле, которому сейчас исполняется 10 лет, играла большую роль музыка, как известно. Как вы оцениваете, как музыковед, способы, методы обращения Любимова с музыкой в своих спектаклях?
Музыка очень важную роль играет во всех спектаклях Любимова. Он ее чувствует каким-то звериным чутьем. Он нот он не знает, композиторов он тоже, по-моему, так приблизительно знает, каких он использует. Но чувствует музыку он фантастически и использует ее наравне со светом, с декорациями или отсутствием таковых. Это для него важнейший элемент и ударный элемент спектакля. И без музыки вообразить себе ни один спектакль Любимого невозможно. И мне кажется, что, кроме всего прочего, Любимов на сегодняшний день один из крупнейших мировых режиссеров оперного театра. Он поставил довольно большое количество опер, и каждый раз эти спектакли становились событием, даже скандалами. И вот музыку, конечно, он чувствует как никто другой. Тут даже сравнивать его не с кем.
80-летие Любимого приходится в такую довольно тяжелую ситуацию для шестидесятников, к которым относится Любимов. Как вы считаете, как история распорядится с ним?
Вообще претензии к Любимову о том, что он там не актуален, дескать, сейчас в газетах можно прочесть нечто гораздо более интересное, чем увидеть на сцене театра на Таганке, мне кажется, безосновательны все эти того, о чем мы с вами говорили. То есть в театр Любимова нужно приходить не за политическими какими-то сообщениями и сигналами, хотя, как я уже сказал, он был и политическим режиссером, а в первую очередь наслаждаться его вот этой авангардистской эстетикой. Но если уж мы об этом заговорили, то, как известно, ведь жизнь театра определяется в 20 лет, и не более того, после чего театр своей смертью умирают. И иногда только чудо, вот сочетание действительно эстетики и общественно-политической ситуации дает театру новую жизнь. Так, например, произошло с театром Станиславского. Он уже умирал своей смертью, но тут на горизонте, да, обосновался Сталин, который и дал театру Станиславского, по моему глубочайшему убеждению, вот новую путевку в жизнь. Продолжил его существование. Если сейчас Любимов найдет какое-то свое место и свой голос в теперешней общественно-политической ситуации, то и эстетика его опять окажется нужной многим, а не только каким-то избранным, как сейчас. Но это уже дело случая и судьбы.
Ну а сейчас я хочу в окончании нашей передачи вновь вернуться к спектаклю «Преступление и наказание» и воспользоваться тем, что у нас в студии сегодня фотограф Марьяна Волкова, которая снимала репетиции этого спектакля и таким образом помешала умереть этому спектаклю. Марьяна выпустила альбом фотографий Любимова в Америке, и в центре этой книги две зимние недели, когда в Вашингтоне шла работа над спектаклем «Преступление и наказание». Марьяна, вот теперь я хочу попросить вас вернуться на 10 лет назад и сказать... Задам вам такой специфический вопрос фотографу. Как, по-вашему, как гляделся Любимов в американской толпе? Как он смотрелся в американском контексте?
Я фотографировала Любимова не только в Вашингтоне, но и за год до этого в Нью-Йорке, когда он выбирал для своего спектакля актеров. Американцев, между прочим. И в это время Любимов совершенно не знал английского языка. Я присутствовала при ситуации, когда знаменитый актер и режиссер Андре Грегори, которого все знают в Америке, дрожал в предбаннике, как мальчик, предвидя, возьмет Любимов его актеров или он их отвергнет. И вот после этого отбора мы вышли с Любимовым на улицу. Вы знаете, Саша, что такое Сохо? Сохо — это артистический район, где все артисты. Любимов шел по улице, он говорил на иностранном для нью-йоркцев языке, на русском языке. Вы знаете, толпа перед ним расступалась. Более того, я хочу сказать, что он, жестикулируя, останавливал машины, которые пропускали Любимова, когда он шел на красный свет. Мы приехали в Вашингтон. Повторилась та же самая ситуация. Любимов, не знающий английского языка, останавливал людей. В театре это было театральное животное. У Любимова в театре был переводчик. Но на самом деле он не был нужен Любимову, потому что Любимов выскакивал на сцену, как комета. Он показывал американским актерам, говоря им что-то, объясняя им что-то по-русски. И, в общем-то, они все это понимали. И в этот момент я поняла, что такое Любимов. Любимов — это интернациональный режиссер. Это интернациональная режиссерская комета, которая летает сама по себе.
Вы слушали программу, приуроченную к 80-летию режиссера Юрия Любимова. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» подготовил и вел Александр Генис.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех. кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Фолкнер и Россия. К столетию со дня рождения классика». Ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 30 сентября 1997 года.
Юбилей Фолкнера заставляет обратиться к некоторым темам, которые иначе как русскими и не назовешь. Можно даже сильнее сказать, он поднимает темы славянофильские. Можно даже самого Фолкнера назвать славянофилом. Естественно, я имею в виду не прямое содержание славянофильской доктрины, к которой Фолкнер не имел и не мог иметь никакого отношения. Хотя бы потому, что был он не русский начала XIX века, а американец века XX. Я имею в виду типологию того мировоззрения, мировидения, которое объединяет такие, казалось бы, разнородные явления, как русское славянофильство и американский писатель-южанин. Общее у них критическое отношение к той культурной модели, которая получила название либерально-просветительской или просто цивилизаторской. Это известная тема культуры и цивилизации, их имманентного конфликта, противостояния рационалистической, на науку ориентированной и художественно-религиозно ориентированной моделей. Это очень старая, но не умирающая тема романтической реакции на так называемый прогресс. Ее можно вести еще от Руссо. Я в эти дни прочитал, что Фолкнер очень высоко ценил и любил Томаса Манна. Это неудивительно, ведь последний тоже корнями своими уходил в традицию этой высокой художественно-музыкально, как он предпочитал говорить, организованной культуры. В случае Фолкнера указанный конфликт рационализма и романтизма, цивилизации и культуры приобрел чрезвычайно зримые формы конкретного исторического сюжета. Противостояние американских юга и севера, гражданская война в Америке – и оставленная ею травма. Фолкнер был свидетельством того, что рана эта не зажила в Америке, что именно в этой стране, которую весь мир привык считать бастионом научно-технического прогресса и демократической цивилизации, все еще остро ощущается и переживается архаический, казалось бы, европейского происхождения конфликта. Понятно, что американский юг представлял эту вот романтическую сторону указанного конфликта, и неудивительно, что самый крупный американский писатель нашего века был южанином. Сам Фолкнер писал об этом так в романе «Осквернитель праха» устами любимого своего героя-резонера Гивена Стивенса.
«Мы единственный народ в Соединенных Штатах, который представляет собой нечто однородное. Я хочу сказать, единственный сколько-нибудь заметной величины». Поселенец Новой Англии тоже, конечно, удален от моря и от тех выбросов Европы, которые наносят нашим берегам и которые наша страна сажает на бессрочный карантин в эфемерных, лишенных корней городах с фабриками, литейными и муниципальными пособиями, так надежно и прочно, что могла бы позавидовать любая полиция. Но народа в Новой Англии осталось немного. Мы на самом деле вовсе не против того, что у чужеземцев, да и у нас тоже, называется прогрессом и просвещением. Мы защищаем в сущности не нашу политику или наши убеждения, и даже не наш образ жизни, а просто нашу целостность. Защищаем ее от федерального правительства, которому все остальные в нашей стране вынуждены просто в отчаянии уступать все больше и больше своей личной неприкосновенной свободы ради того, чтобы сохранить свое место в Соединенных Штатах. И, конечно, мы будем и впредь защищать ее. Мы не знаем, почему это важно. Нам и не надо это знать. Очень немногие из нас понимают, что только из целостности и вырастает в народе или для народа нечто, имеющее длительную неприходящую ценность, например, литература и искусство.
Понятно, что мы здесь южане. Главная их черта в приведенной характеристике – целостность, интегральность, единство, наличие общих корней, корни вообще, традиция, органика. Это люди, у которых есть страна, а не пришлицы-иммигранты, не янки, люди без рода, без племени, не бродяги по диким полям истории, как сказал по другому поводу другой писатель, русский. Перед этим коренным, корневым отличием теряют значение чисто внешние расхождения в политической идеологии. И только в такой атмосфере, вернее, на такой почве, жирной, удобренной телами многих поколений, возможно цветение высших форм духовности, литературы и искусства. Все, что могут предложить янки, это технический прогресс и подделки Голливуда. Вот характеристика северян и их культуры в том же романе словами того же героя.
Дешевая, дрянная, неряшливая музыка, дешевые фильмы, не имеющие подлинной стоимости деньги, сверкающие нагромождение рекламы, построенные ни на чем, как карточный домик над пропастью, вся эта трескучая бильберда политической деятельности, которая была когда-то нашей мелкой кустарной промышленностью, а теперь стала нашим отечественным любительским времяпрепровождением, вся эта искусственная шумиха, создаваемая людьми, которые сначала умышленно подогревают нашу национальную любовь к посредственному, а потом наживаются на ней. Мы берем все лучшее, но с условием, что это будет разбавлено и изгажено, прежде чем это нам подадут. Мы единственный народ в мире, который открыто похваляется тем, что он туполобый, то есть посредственный. Масса людей, не имеющих между собой ничего общего, кроме бешеной жажды наживы и врожденного страха от того, что у них нет никакого национального характера, как бы они ни старались скрыть это друг от друга за громкими изъявлениями преданности американскому флагу.
Это ведь почти Солженицын, гарвардская его речь, причем звучит это куда убедительнее по той простой и неоспоримой причине, что говорит это чистейший водоамериканец, а не заезжий проповедник. Сходство идеологических оценок диктуется тождественностью духовно-культурного типа, говорят люди художественной складки, писатели. Получается, что настоящий писатель и должен быть почвенником, чтобы не сказать славнофилом. Однажды я написал большую статью, в которой доказывал, что подлинным выходом славнофильства была не идеология национально-культурного превосходства, а большая русская литература, что славнофильство было проектом русской литературы. Я и сейчас не отказываюсь от этой мысли. Другой вопрос, и он-то есть самый важный. Достаточно ли этой художественно ориентированной, духовно углубленной модели культуры для построения оптимального социального бытия? Или по-другому, можно ли людям такой художественной складки доверять социально-культурное лидерство? Не наломают ли они дров почище всяких янки? Об этом мы и будем сегодня говорить. Но не будем забывать при этом о Фолкнере писателе. Он почвенник и регионалист, это понятно. Таковым же было его самосознание. Он говорил, что писатель должен быть провинциалом. Тоже говорил ему опекавший его молодости Шервуд Андерсон. «Вы человек деревенский, и таким должны оставаться». Он и писал всю жизнь провинциальную хронику, летопись жизни и страстей Йокнопотовского округа, штат Миссисипи. И еще небольшой шажок, и вы сможете его назвать совсем просто – писателем-деревенщиком, вроде Василия Белова и Валентина Распутина. Оба эти писатели – люди, несомненно, талантливые, но все же я решусь сказать, что всеобщего интереса они не представляют. Это все-таки локальное явление, и даже не столько русское, сколько советское. А Фолкнера знает весь мир. Кстати, его и открыл мир, а не Америка, в которой долгое время относились к нему с прохладцей. При этом я берусь доказать, что тематика русских деревенщиков имеет очень значительный культурный смысл и лежит в сущности в том же историко-культурном горизонте, что и творчество Фолкнера. Это все тоже противостояние органики бытия зловещему ходу, нивелирующего все и вся прогресса. Но у Фолкнера более значительный и представляет всеобщий интерес его герои. При всей их локальной подлинности и достоверной укорененности они, к тому же, метафизически углублены. Герои Фолкнера не просто южане, белые или черные. Это в некотором роде метафизические модели человека. Тему юга у Фолкнера нельзя свести к теме конфликта с севером из-за рабов или из-за путей цивилизации вообще. Не лишне повторить, что он описал южанина в абсолютной его социоисторической конкретности и в то же время дал тему юга в ее моральном и религиозном продлении. За прямым и грубым фактом рабовладения и созданного им строя жизни и психологии скрывается что-то еще. Это еще наиболее интересно у Фолкнера.
На волнах Радио Свобода очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Фолкнер и Россия». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Повторим и подытожим сказанное ранее. Считается, что Фолкнер – певец американского патриархального юга, и именно отсюда, из этих органических корней, из богатой культурной традиции, проистекает его художественная сила. Художество возникает в атмосфере сложившейся, устойчивой жизни, даже если это устойчивость, переходящая в застой. Великое искусство не может возникнуть в обстановке бурной социальной динамики. К примеру, достижения русского авангарда были рождены не революцией, а предзаложены в предшествующем мирном периоде, еще до 14 года. В Нью-Йорке великого искусства нет и быть не может. Это всего-навсего место гастролей уже состоявшихся знаменитостей. Все это более или менее понятно и много раз повторялось, в частности, в отношении к Фолкнеру. Но мало замечалось другое. Жизнь в традиции, в органике, жизнь фундаментальная, если угодно, фундаменталистская, никогда не бывает жизнью вполне мирной, она несет колоссальные внутренние напряжения. Тише гладь здесь только на поверхности, потому что действуют чрезвычайно сильные механизмы вытеснения. Это видно и на русских примерах, самым представительным из которых был Лев Толстой, певец роевой жизни, фундаментальных основ и вечных законов бытия, обернулся беспокойным моральным проповедником, обличителем неправды русской жизни. Фолкнер – американский аналог Льва Толстого. Он видит трагедию, сильнее трагизм американского юга. Дело не только в том, что юг потерпел поражение в американской гражданской войне. Изначально жизнь юга была неблагополучной, отмеченной неизживаемым внутренним конфликтом. Проблема рабов, расовая проблема, была только внешним выражением этого конфликта, его поверхностным социальным носителем. В глубине это был конфликт религиозный, проблема вины и греха и ответственности. Не забудем, что плантаторами юга были в основном потомки английских пуритан-кальвинистов. Для этих людей черные рабы были видимым, визуальным, спроецированным вовне воплощением их собственной греховности. В факте рабовладения изживалась внутренняя греховность. Отсюда амбивалентность психологии юга. С суровой репрессивностью, доходившей до самосудов, соседствовало острое чувство социальной ответственности. На юге, в опыте рабовладения, родилась американская политика велфера, социального протекционизма и патернализма. У нее отнюдь не европейский социалистический источник. И до сих пор самые либеральные политики Америки – это демократы с юга. В романе «Свет в августе» эта тема блестяще, парадоксально, головокружительно разработана в линии Джоанны Бёрнан, уже не о Толстом, а о Достоевском напоминающей. Мисс Бёрнан из семьи северян-аболиционистов, друзей и защитников негров. Она всю свою жизнь живет в Джефферсоне, но так и не стала своей, потому что общается не с белыми, а с черными. Живет в полной изоляции, не вышла замуж. В ее дом попадает Джо Крисмас, тот самый персонаж, что стал любимой моделью экзистенциалистов. Он сирота и подкидыш, человек, не знающий, кто он и откуда. Потом выясняется, что у него есть сумасшедший дед, посчитавший, что его дочка могла родить внебрачного ребенка только от негра. Это ничем не доказано, но Джо Крисмас с той поры находится в состоянии жестокого экзистенциального кризиса. Он ищет и не может найти свое «я». Кризис достигает кульминации, когда он вступает в неожиданную связь с Джоанной Бёрнан. Она и в любовнике его взяла, потому что считает негром, но при этом переживает эту связь как сугубо и трегубо греховную. Для покровительницы негров негр остается грехом по преимуществу, и, желая этот грех побороть, мисс Бёрнан настаивает на том, чтобы Джо признал себя черным, но сделался негритянским юристом, защитником своих угнетенных братьев. Когда он отказывается, она пытается его убить. Тогда он убивает ее, можно сказать, в самозащите. Вот как описывается эта связь, жгучая и взрывчатая смесь любви и ненависти, связь, в которой воплощена вся метафизика американского юга, трагически сложная связь белых и черных.
Сначала он был потрясен жалким неистовством новоанглийского ледника, вдруг преданного пламени новоанглийского ада. Под властным бешеным порывом скрывалось скопившееся отчаяние еловых непоправимых лет, которые она пыталась сквитать, наверстать за ночь, так, словно это ее последняя ночь на земле, обрекая себя на вечный ад ее предков, купаясь не только в грехе, но и в грязи. У нее была страсть к запретным словам, ненасытное желание слышать их от него и произносить самой. Иногда она велела ему не приходить раньше такого-то часа, Целую неделю она заставляла его лазить к ней через окно. При этом она иногда пряталась, и он искал ее по всему темному дому, покуда не находил в каком-нибудь чулане, где она ждала его, тяжело дыша, с горящими, как уголь, глазами. То и дело она назначала ему свидание где-нибудь под кустами в парке, и он находил ее голой или в изодранной в клочья одежде, в буйном припадке нимфомании, когда ее мерцающее тело медленно корчилось в таких показательно эротических позах и жестах, какие рисовал бы Берцли, живя он во времена Петрония. Она буйствовала в душной, наполненной дыханием полутьме без стен, буйствовали ее руки, каждая прядь волос оживала, как щупальца осьминога, и слышался буйный шепот «Негр, негр, негр». За 6 месяцев она развратилась совершенно. Нельзя сказать, что развратил ее он. Его жизнь при всех беспорядочных, безымянных связях была достаточно пристойной, как почти всякая жизнь в здоровом и нормальном грехе. Происхождение порчи было для него еще менее понятно, чем для нее. Откуда что берется, удивлялся он, но мало этого, порча перешла на него самого. Он начал бояться, чего он сам не понимал, но он уже видел себя со стороны, как человека, которого засасывает бездонная трясина.
Эта бездонная трясина по-другому называется религиозной глубиной бытия. Религия в глубине – это не церковное вероучение, не догма и не образ жизни верующего. Это онтология, прикосновение к основам. Это не может не пугать. Но, как всякая бездна, она притягивает, тянет, манит. Негры для американцев-южан – такая вот бытийная бездна, от которой они заслоняются вероучением и моралью. По сравнению с этими людьми – все белые старые девы, вроде фолкнерской Джоанны Бёрден. Рабство как социальный феномен – только символ этого бытийного страха, стремление заклясть бездну, побороть стихию. Юг предстает метафорой судьбы человечества, вступившего на путь культуры. Культуры как борьбы с природой, с ее темными, пугающими, но оживительными основами. Безнадежность дела южан – это безнадежность культуры, ее тупиковость, заранее проигранная война. Или, если угодно, эту войну можно выиграть, только уничтожив самую жизнь». Такова метафизика. Обратимся, однако, к социологии. И здесь не могут не поразить некоторые совпадения, которые дает психология американцев-южан, к русскому феномену кающегося дворянства, вообще русского народничества, гениальнейшим выражением которых был тот же Лев Толстой. Вот как писал об этом уклоне русской духовности Бердяев в 1910 году.
Дух народничества неискоренимо присущ русским. Нет страны, в которой был бы такой культ народа, как у нас – такая надежда от народа получить истину, такая жажда слияния с народом. И нигде нет такого отщепенства и такой разорванности. Народничество являлось у нас в разных одеяниях, постоянно перевоплощалось. То в форме славянофильства, то в форме народничества в собственном смысле этого слова, то в форме толстовства. Оно прокралось даже в русский марксизм, а ныне принимает форму явно мистическую. Мистическое народничество глубоко заложено в природе русской воли, а может быть и русского безволия. За русским народничеством даже позитивного образца скрывалась своеобразная мистика, мистика неосознанная. Интеллигенты нового мистического образца ищут в народе не истинной революционности, а истинной мистичности. Надеются получить от народа не социальную правду, а религиозный свет. Но психологическое отношение к народу остается таким же, как было раньше. Та же жажда отдаться народу и от него получить свет. То же поклонение народу, та же неспособность к мужественной солнечности, к овладению стихией, к внесению в нее смысла. Для русского мистического народничества народ был выше веры и истины, и то было истиной, во что верил народ. Народничество – хроническая русская болезнь, препятствующая творческому возрождению России.
Сходства заметные, но столь же очевидные отличия. В русском народничестве не было активного противостояния поклоняемому народу, не было с ним внутренней борьбы, как у американских южан с неграми. Русский народ не в рабов обращали, а морально мучились фактом рабства. Рабство создавал тут другой, они, государство. Кающиеся дворяне, а потом интеллигенция, не ощущали себя активным субъектом этого процесса социального закабаления. Они не могли видеть крепостных крестьян чужими, другими, воплощением греха. Грехом было само закрепощение. Но при этом все же превалирует сходство исторических судеб России и американского юга. Россия была вот этим самым американским югом, застойной страной, не могущей обрести собственный источник развития. Социальные проблемы, стоявшие перед Россией, как и перед американским югом, решаются не в метафизических и морально-религиозных экзерцициях, а в живом социальном же опыте. Здесь нельзя рассчитывать на чудо, ждать какого-то имманентного преображения бытия, вроде того, как рассуждает о черных Гивен Стивенс в «Осквернителе праха», романе, написанном в 1949 году.
Придет время, когда Лукас Бичем сможет убить белого человека, не страшась веревки или бензина-линчевателя, как любой белый убийца. Со временем он будет голосовать наравне с белыми везде, где бы он ни захотел, и дети его будут учиться в любой школе с детьми белого человека, и он будет так же свободно ездить, куда захочет, как и белый человек. Но это будет не во вторник на этой неделе. А вот северяне считают, что это можно сделать принудительно даже и в понедельник. Просто принять и утвердить такой-то напечатанный параграф закона.
В этих словах слышно эхо все того же противостояния органической культуры и механической цивилизации. Первая не верит в волевое действие, ждет, что почва сама собой что-то родит, помимо хлопка, например, социальную справедливость. Но так можно ждать до скончания света. Художественная, духовно утонченная культура демонстрирует здесь не только свою органичность, но и ограниченность. И тогда в исторической эстафете приходит пора всяческих янки. Конечно, они не культурны и неорганичны, но неорганичность и есть свобода, как писал об этом русский философ Борис Николаевич Чичерин. Свободы нет в природных циклах, она не обретается в почве, у нее нет и не должно быть корней. Свобода и есть неукорененность, как поняли это позднее экзистенциалисты. У янки, этих пришлецов, а то и отбросов Европы, не было культурной традиции, но были динамизм и воля к жизнестроительству. Их культурная пустота, отсутствие корней были не минусом, а колоссальным плюсом. Здесь вспоминается Гегель, диалектика бытия и ничто, которая в синтезе дает становление, эволюцию, развитие. Морализм юга не мог освободить негров, а янки сделали это. Дело это оказалось сложнее, чем думалось. Здесь не было и нет моментальных результатов, но есть процесс, идущий в нужном направлении. Предоставь этот процесс культурным южанам, они бы не начали его никогда, как, скажем, не озаботился бы социальной справедливостью Константин Леонтьев, этот метафизический плантатор, считавший, что ее социальной справедливости и быть не должно, а должна быть цветущая полнота бытия, в которой рабы-негры – эстетически выразительная деталь. В русской проекции Фолкнер являет некую смесь кающегося дворянина и эстета леонтьевского типа. Вот этот американский опыт, столь впечатляюще представленный у Фолкнера, дает модель русского развития. Россия в XIX веке, в эпоху цветения национальной культуры, была чем-то вроде американского юга. Но у нее не было янки. Большевики этой роли сыграть не смогли. Это были люди несвободные, отягощенные грузом утопической идеологии. Такие люди появляются сейчас. Их называют новыми русскими. Но они сделаны по модели старых янки.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективам раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать очередную передачу из цикла «Писатели и музыка». Она называется «Трагическая нота» Михаила Зощенко. Михаил Зощенко и музыка. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».